Я бил, чтобы обезвредить врага, а в итоге спас ему жизнь, вовремя доставив на операционный стол. Медицина, дама капризная». «Понятно. Рад за Серого», — спокойно ответил я. «Док, ты не понимаешь?» Голос Димона стал серьезным. «Серый мне не просто напарник. Он мой свояк, считай, родня. Сестра моя за ним. Так что мы теперь с тобой не просто квиты. Я тебе теперь по жизни должен. От заказа Палыча мы отказались, как и обещали. Если кто из саратовских в городе объявится, я тебе маякну. И вообще, если какая помощь по нашей части нужна будет, ты только свистни. Сделаем в лучшем виде. Чисто по-человечески. Договорились, Дима? Пусть Серый выздоравливает». Я положил трубку. «Удивительно. Вчера я готовился к войне на два фронта, а сегодня у меня в тылу образовался союз из двух бандитов, которые теперь считают меня едва ли не святым. Тиховолжск начинал мне нравиться. Здесь все работало не по законам логики, а по законам случая и личных обязательств. Но тем интереснее. Одну жизнь я уже прожил, и она прошла спокойно, без лишнего стресса. Но в каком-то смысле это было скучно. Я рад, что новая жизнь предоставила мне шанс почувствовать остроту. Правда, я до сих пор не знаю, почему и зачем я здесь очутился. То, как я сюда переместился, этот момент до сих пор окутан для меня пеленой тайны. Мои мысли прервала распахнувшаяся дверь. На пороге возник Макс. Вид у него был лихой и придурковатый. Фуражка набекрень, глаза красные от бессонницы. Но лыбится так, что видно все 32 зуба. В руках он сжимал два неподъемных пакета, из которых торчал батон и хвост копченой рыбы. «Живем, док!» — прорал он, вваливаясь на кухню. «Гляди, сколько добра!» Сам в магазин заскочил. А еще родственники пациентов с вызовов подогнали. Там одну бабушку отпустила после моего вождения. Нам даже ее госпитализировать не пришлось. Так она мне банку огурцов и кусок сала сунула. Сказала: «Лети, соколик!» Макс, не дожидаясь моего ответа, начал яростно греметь сковородками. «Док, ты реально человечище!» — бурчал он, нарезая сало. «Если б не ты, я б сейчас баланду хлебал, а не на газели ездил. Работа — огонь. Фельдшеры, конечно, смотрят косо, но зато с пациентами все гладко. Всегда вовремя успеваю довести». Мы уселись ужинать. Картошка шкварчала на сковородке, Макс уплетал за обе щеки, а я наконец-то почувствовал, что жизнь в этом теле начинает приобретать какой-то вкус. «Слышь, док!» Макс вдруг замер с вилкой во рту и подозрительно прищурился. «Ты там во дворе ничего странного не замечал? Смотря, что ты считаешь странным в Тиховолжске, я отхлебнул чаю. Короче, бабки наши у подъезда. Они ж как разведка. Все знают. Так вот, по двору слух пошел, что ты колдун. Натуральный, с глаз наводишь. Говорят, вчера соседа нашего, Ваську Косова, одним словом парализовал. Теперь Васька ходит как шелковый, а бабки крестятся, когда ты мимо проходишь. Я чуть чаем не подавился. Какой еще колдун, Макс? Я врач. Психотерапевт. Это называется внушение. Ты им это объясни». Макс хмыкнул. «Они там уже чуть ли не инквизицию местную собрали. Шушукаются под липами, мол, знают способ, как колдуна силы лишить. Что-то там про соль на порог и осиновый колышек. Ты это, на рожон не лезь. Бабки у нас страшнее бандитов будут. Я только головой покачал. Средневековье какое-то». Но мысль о лишении силы занозой засела в голове. Стало чертовски любопытно, до чего может дойти коллективный психоз у необразованных людей. Поздно вечером, когда Макс наконец-то захрапел, я решил все-таки выйти на площадку. За телом надо следить, да и голову проветрить не помешает. На стадионе было темно и тихо, только ржавые качели поскрипывали на ветру. Я дошел до брусьев, скинул куртку и взялся за холодный металл. В голове прокручивал план на завтра. Служебная квартира, капитанов, каракатица. И тут я кожей почувствовал взгляд. Холодный, пристальный, аж мурашки по коже пробежали. Я медленно повернул голову. Метрах в 30 между старыми кривыми деревьями застыли три темные фигуры. Три пожилые женщины в платках. Они не шевелились, не разговаривали, просто стояли в тени и смотрели прямо на меня. Даже в свете фонаря их лица я разглядеть не мог. Ну и картина, прямо как в дешевом фильме ужасов. Я спрыгнул с брусьев, отряхнул ладони и не спеша направился к деревьям. Игнорировать такое значит позволить коллективному бреду разрастаться дальше. А это может дойти до масштабов эпидемии. Как психиатр, я знаю, если не купировать психоз в зачатке, завтра они начнут жечь костры прямо у меня под дверью. Когда я подошел, они даже не вздрогнули. Стояли плотной группой, плечом к плечу. Пахло от них церковным ладаном. Я даже поверить в этот абсурд не мог. Неужто они уже что-то жечь тут пытались? «Добрый вечер, дамы», — вежливо начал я. «Прогуливаетесь? Воздух сегодня и впрямь. Знаем мы все про тебя, Ират», — перебила та, что стояла в центре, сухонькая старушка в черном платке. Голос ее звучал монотонно, как молитва. «Думаешь, халат надел и спрятался? Мы все видим. Семью соседу развалил, мужика порядочного волюшки лишил, портишь людей, колдуешь. Мы в деревне жили, с такими, как ты, умели разбираться», — добавила вторая покрупнее, угрожающе качнув какой-то связкой в руке. «Нас еще деды старые учили, как нечисть из избы выживать. Не на того напал, колдун!» Я не выдержал и коротко рассмеялся. Система помогла мне увидеть, что скрывается за этим пафосом. обычный старческий испуг перед неизвестным, без осложнений. «Дамы, вы меня переоцениваете», — я улыбнулся. «Чтобы развалить семью соседа, колдовать не нужно, он и сам с этим отлично справлялся. А насчет изгнания нечисти? Если вы решите разжечь костер или разлить святую воду на лестничной клетке, это будет называться хулиганством. А я, как врач, буду вынужден вызвать вам бригаду не магическую, а самую обычную, с санитарами. Так что давайте соблюдать правила приличия. Вы не мешаете мне жить, а я не ставлю вас на учет. Договорились?» Старушки синхронно охнули, послышался яростный шепот. Я же, отвесив им шутовской поклон, развернулся и зашагал к дому. Смех смехом, но такие фанатичные бабки противник пострашнее Димона. Те хоть пуль до кулаков боятся, а эти свято верят в свою миссию. Утром меня разбудил не будильник, а отборный мат Макса, доносившийся из прихожей. «Док, док, ты только глянь, что эти старые кошелки сотворили!» Орал он, тыча пальцем в приоткрытую входную дверь. Прямо на нашем пороге, аккурат посередине, лежала странная конструкция. Это была кукла, грубо скрученная из обрывков старой мешковины и сена, перетянутая черными нитками. Но самое милое было в деталях. В голову куклы была воткнута ржавая игла, а вокруг нее насыпана ровная дорожка из соли вперемешку с куриными перьями и какими-то сухими птичьими лапками. «Твою мать!» — Макс попятился. «Это же подклад, док! У меня бабка в деревне за такое полсыло проклясть могла. Не трогай руками, а то точно все колдовство на тебя перейдет». Я посмотрел на это произведение искусства. Система каким-то образом умудрилась проанализировать неживой объект. Раньше за ней такого не наблюдалось. Видимо, адаптируется к местным реалиям. Объект — кустарный магический фетиш, подклад. Анализ. Опасность заражения — ноль. Уровень психологического давления высокий. «Макс, успокойся, я зевнул. Это просто солома и дохлая курица. Обычная попытка напугать меня через предметы народного фольклора. Видимо, вчерашнего предупреждения им не хватило. Да какое напугать? Макс схватил веник. Гляди, кукла-то на тебя похожа. В очках, зараза!» Я пригляделся. Действительно, к голове соломенного чучела были прикручены две проволочные петельки, имитирующие очки. Старушки подошли к делу с душой и вниманием к деталям. Я натянул резиновые перчатки, брезгливо подцепил соломенное страшилище за очки и отправил его в мусоропровод. Макс при этом крестился и бормотал что-то про обратку. «Макс, угомонись. Это просто солома. Я стянул перчатки и выкинул их вслед за чучелом. Если они надеются, что я из-за дохлой курицы уволюсь или перееду в другой дом, то они плохо знают современную медицину. Там чудовища пострашнее водятся. Воевать с батальоном в платках я пока не собирался. Обычное подъездное хулиганство. Есть дела поважнее. Сегодня мы с Максом вышли вместе. У подъезда нас уже ждала знакомая буханка. За рулем сидел Денис, тот самый водитель скорой, который подвозил меня к заводу. Он так бодро посигналил, что голуби на крыше в страхе взлетели. Запрыгивайте, орлы!» Денис так сиял, будто ему премию выписали. «У меня сегодня миссия — доставить ценные кадры без потерь». До поликлиники долетели быстро. По пути Денис хитро поглядывал в зеркало заднего вида. Ему не терпелось рассказать нам свежие слухи. «Слушай, Лёх, ты халат-то погладь заранее. Говорят, на следующей неделе губернатор к нам соизволит приехать. В скорой сейчас такое представление планируется. Закачаетесь. Михаил Михайлович пока детали в сейфе держит, но рожи у начальства такие, будто нас всех в цирковое училище зачислили. Что за шоу готовит Михайловский? Денис так и не рассказал. Лишь загадочно подмигнул. Макс вышел у станции скорой, а я направился прямиком в административный корпус. Хватит ютиться в однушке с сумасшедшими бабульками. Пора решать квартирный вопрос. Заведующий хозяйством массивный мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и глазами хитрого кота уже был на рабочем месте. А это большая удача. Обычно застать его практически невозможно. Увидев меня, он нехотя отложил какую-то ведомость. «А, Алексей Сергеевич, заходите, заходите. Опять по поводу квадратных метров?» «Именно. Я сел напротив. Моему коллеге вчера уже ключи выдали. Хочу знать, почему я до сих пор вынужден жить у знакомых. Мы ведь так с вами не договаривались?» Завхоз вздохнул, почесал бородку и вытащил из ящика папку. «Понимаете, доктор, тут такое дело. У меня для вас по этой теме две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» Глава 11. Заведующий хозяйством Эдуард Альбертович Копылов насупился. Явно готовился к непростому разговору. Его я уже давно раскусил. Этот человек явно привык извлекать выгоду абсолютно из любых ситуаций. «Начнем с хорошей новости, Эдуард Альбертович». Я откинулся на спинку стула. «Хочется верить, что утро пятницы может принести хоть какой-то позитив. Хорошая». Копылов замялся, вытаскивая из папки какой-то бланк. «Хорошая новость в том, Алексей Сергеевич, что квартиру для вас все-таки подобрали. И не просто комнату в общежитии, а полноценную двушку в кирпичном доме. Район тихий, потолки высокие». Я почувствовал, как напряжение в плечах чуть спало. «Две комнаты — это не жилье с Максом напополам. Это личное пространство и возможность наконец-то выспаться в тишине. Звучит слишком красиво для нашего города», — я прищурился. «А теперь давайте плохую новость. В чем подвох? Подвох ведь точно должен быть». Копылов вдруг замолчал. Он начал усердно разглаживать ладонью бланк на столе, избегая моего взгляда. В кабинете повисла тяжелая пауза. «Плохая?» Он кашлянул, и его бородка дернулась. «Плохая заключается в том, Алексей Сергеевич, что это квартира. Она как бы официально закреплена за другими нуждами поликлиники. Понимаете?» «Нет, не понимаю», — отрезал я. «Что за нужды?» «Ну?» Копылов явно пожалел о своих словах. «Скажем так, у этого объекта есть своя история. Она числится на балансе как ведомственное помещение для особых случаев. Я и так сказал больше, чем хотел. Капитанов вообще запретил мне про эту квартиру заикаться. Интерфейс перед глазами мигнул, транслируя мне фон завхоза. Объект Копылов М.А. Эмоциональный фон, болотно-зеленый, страх, недосказанность, желание скрыть правду. В этой квартире явно была зарыта какая-то собака, что-то связанное с больничными тайнами. Но терять шанс на нормальное жилье из-за секретов Копылова я не собирался. Слушайте, Эдуард Альбертович, я расположился поудобнее и заглянул ему прямо в глаза. Мне вообще, откровенно говоря, плевать на эти особые нужды, если там есть крыша и стены. Давайте договоримся. После моего приема мы вместе съездим и посмотрим на этот секретный объект. Если меня устроит, я въезжаю. Идет? Копылов вытер пот со лба. «Ох, накличите вы на нас беду, доктор! Вы не представляете, каким трудом я вырвал эту квартиру! Но ладно, в 5 вечера у черного входа. Машина будет. Только чур никому из начальства об этом ни слова. Особенно Капитанову, Коротковой и... да и всем остальным». Я кивнул и вышел из кабинета. Тайна квартиры интриговала. Что за нужды? Склад? Место для тайных встреч? Или там просто кто-то умер при странных обстоятельствах? Узнаем вечером. А пока пора в кабинет. Полина уже наверняка заждалась. Рабочий день пролетел на удивление продуктивно. Видимо, вчерашний шторм от каракатицы временно вымыл из коридоров всех случайных людей, которым медицинская помощь особо и не требуется. Первой заглянула Марина, та самая пациентка с неуемным желанием раздеваться при любом удобном случае. На этот раз она вела себя скромнее, хотя пуговицу на блузке все же порывалась расстегнуть. Я подкорректировал ей дозировку седативных препаратов, отметил положительную динамику и выпроводил, пока она не перешла к активным действиям. Следом зашел Олег Захожев. Мастер выглядел на удивление свежо.